любом месте, с любых устройств. Ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн-радиостанция Белоруссии. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. PR Radio by PR Radio.by. Prime Radio. Ваш правильный выбор.
Пусть ветер стал глухим и рваным, он навеет снова дым дотлевшего костра. О прошлом помолчим сейчас. Туда я больше не вернусь, что было зажжено. Как оно во мне отозвалось, и этим звуком быть пропитанным насквозь. Сердца, и время их затянет вечность. Нам идти по их следам, пока горит звезда, и нам ее беречь. Туда я больше не вернусь, что было зажжено.
Привет всем огромное, это Prime Radio Беларусь. Хочется, наверное, добавить, что это Prime Radio страны с некой другой реальностью, потому что, ну, я не знаю, кто не знает эту историю. Беларусь одна из стран в Европе, где нет никакого карантина, все границы открыты, люди гуляют, кафе, рестораны работают, более того, футбол идет со зрителями. В общем, мы ощущаем себя в новой параллельной, я не знаю, обратной реальности, как хотите. Это касательно тренда сегодняшних дней, потому что и нам прилетает, что в такой момент мы еще находим в себе силы говорить об искусстве, о музыке, ну а как по-другому, ведь Всю информацию о вирусах и пандемиях вы можете получить из других СМИ. Мы тут за искусство будем топить. И сегодня у нас, мы для себя открытие это сделали совсем недавно. Делимся с вами открытием. Елена Лерх у нас сегодня. Елена, привет вам огромный из Беларуси.
Привет, привет, добрый день.
Слушайте, ну давайте я с внутренней кухни, наверное, начну. У журналистов, когда они готовятся к интервью, а еще когда информации о том, кого ты будешь интервьюировать, не столь, чтобы богато, то есть начинается уже развиваться некая внутренняя фантазия, и ты перед интервью ищешь, что называется, такой крючок, первую фразу, с которой зацепится, а дальше уже как пойдет, хорошо, хорошо, плохо, плохо, выкручиваешься по ходу интервью. Но это вот журналистские такие, что называется, заморочки. У вас... Есть какие-то триггеры, когда вы работаете над материалом, и, я не знаю, слова, поступки, действия, когда вы понимаете, что вот случается такая история, которая перерастет в один большой альбом?
Вы знаете, честно говоря, у меня все происходит противоположным образом. Когда я начинаю работать там, над песней, я даже, честно говоря, не знаю, какая она в итоге получится. Это начинает просматриваться только где-то, да, в лучшем случае, к середине процесса. Вот, я к тому, что я никогда ничего не загадываю. Обычно делаю вот по наитию, так как пойдет, а дальше уже прорисовывается какая-то картина. Вот. Ну и, в общем-то, меня ощущения никогда не обманывают, всегда что-то получается. Главное прикладывать должное количество усилий, не отступать, так сказать.
Но с другой стороны, если отслеживать ваш медийный путь, который, ну, по журналистским канонам хотя бы можно по соцсетям вашим отслеживать или где-то порыться поглубже, посмотреть на ваше интервью, которое вы раздавали в разные времена, создается впечатление, что вы абсолютно концептуальный человек, и ваш альбом, вышедший не так давно альбом, он тоже позиционируется как сугубо большая концепция. А вот когда уже концепция очерчена внутри автора, внутри исполнителя, сложно удержаться в тех рамках, которые ты для себя очертил, что это будет вот такая большая история с внутренней драматургией, ведь всегда же хочется куда-то шаг влево, шаг вправо сделать, но, с другой стороны, хочется и остаться действительно с таким, ну, по крайней мере, альбомным концептом.
Всегда, в общем-то, ни в чем себя не ограничиваю в плане творчества. Я просто настраиваюсь на определенную волну. Понятное дело, в рамках там, вот, данного стиля, вот, но мне, в общем-то, хватает поля для деятельности, и меня особо никуда влево-вправо-то и не качает. И, ну, единственное, что, возможно, вы знаете, что я занималась ранее более тяжелым роком, даже металлом, вот, и мне иногда хочется, ну, что называется, тряхнуть стариной, но для меня это совсем другое, это как, знаете, там, не знаю, в спорте, там, условно, лыжи и футбол, да, вот, и в данном случае меня, в общем-то, я себя ни в чем не ограничиваю, работаю абсолютно свободно. И получается, ну, если прослеживает концепция какая-то, то я, в общем-то, рада.
Хорошо, давайте мы на официальную страничку заедем, что называется. Но я, поскольку не хочу делать какое-то абсолютно скучное и стандартное интервью с вашим участием, потому что и вы личность неординарная, и нам надо как-то дать разглядеть это за время тайминга, который у нас есть. Поэтому я вам предлагаю такую кратенькую автобиографию, чтобы прямо с ваших слов нам стало понятно. По крайней мере, в белорусском медийном пространстве вы точно в первый раз. Если бы мы вас попросили очертить ваш медийный путь с какими-то датами, но чтобы не уходить глубоко в историю, вот какие-то значимые для вас моменты в хронологическом порядке, что вы можете нам перечислить, чтобы мы от вас же ваш медийный бэкграунд услышали?
В хронологическом порядке, ну, не будем брать совсем, наверное, истоки, когда я только там начинала заниматься музыкой, возьмем вот текущий период, когда я занялась вот данным проектом, в таком ключе это произошло где-то порядка, ну, наверное, 3 лет назад, или уже, наверное, 4 года назад. Вот. А до этого у меня был такой длительный музыкальный перерыв, переосознание, я занималась другими направлениями. Вот. Но в какой-то момент я поняла, что все-таки хочется на сцену, хочется писать, что-то творить. Но это, наверное, вот первый такой опорный пункт. Ну, далее что? Далее я поняла, что нужно как-то работать серьезно, привлекать профессиональных музыкантов. Вот, и начала вот в этом направлении двигаться, потому что я сама, я пишу как песни, да, и тексты, музыку и текст, но я не занимаюсь вот инструментальной частью, аранжировками, это как бы не мое направление, вот, и мне вот в этом плане требовалось какая-то поддержка. Далее что? Конечно, хотелось сразу записать что-то. Я на альбом, в общем-то, сразу и не замахивалась. Хотела сделать сингл, потом вроде как-то пошло все гладко. А я люблю, когда не очень гладко. Вот. Подумала, ну почему нет, можно, в принципе, раньше времени не стрелять, все-таки сделать больше материала и прям целый альбом. Вот. Но это дальше уже пошла такая длинная история. Мы тут ковырялись, наверное, больше года и с этими, и с аранжировками, и с записью. Вот. Ну, в итоге вот выпустили. Вот, буквально в феврале.
Давайте я тогда продолжу эту тему. На самом деле, сейчас я буду от источников исходить, от инсайдов, которые я получаю, интервьюируя различного рода музыкантов, у которых выходит альбом. Но мы спроецируем всю эту историю исключительно на вас. Многие мне за кадром Wout Records говорят, что после выхода альбома прям вот депрессия накрывает, потому что это выжимка из твоей жизни. И есть момент, когда ты осознаешь, альбом вышел, тебе нечего больше сказать миру, и впадаешь в некую личную депрессию, или, может, даже публичную депрессию. С другой стороны, например, у писателей после выхода книги у них некое начинается такое пересмотрение чувства собственного величия, что называется, ЧСВ, и они даже походка меняется у людей после выхода книги, и они думают, что они что-то новое привнесли в мир. Что случилось с вами после того, как альбом, что называется, был уже зарелижен на всех цифровых площадках?
Я скажу, что случилось. В общем-то, ничего не случилось. И благодаря тому преимущественно, что, к счастью, наверное, мы действительно этот процесс вот выпуска, мы его очень сильно растянули. И осознание того, что альбом есть уже, оно ко мне приходило очень размеренным путем, постепенно, и еще задолго до того, как этот альбом, в общем-то, по факту вышел. Поэтому, когда он появился вот на цифровых площадках, ну, со мной ровным счетом ничего не произошло, поскольку для меня это было, ну, настолько ожидаемо. Знаете, если бы я это все там, условно говоря, в 2 месяца уложила всю эту работу, вот, тогда да, тогда, может, у меня был определенный там какой-то стресс психологический, но в данном случае нет, все было очень размеренно, и к моменту выхода, ну, я только порадовалась, что вот наконец-то никакого апокалипсиса не случилось, альбом и правда вышел.
Елена, смотрите, опять-таки, в продолжении этой всей бэкстейдж-истории, которая скрыта от слушателей, от зрителей, у музыкантов частенько случается такое понимание, когда ты выпустил и сингл, и EP, альбом, есть ощущение того, что ты зашел в это пространство шоу-бизнеса, каким бы эфемерным оно ни было, но альбом — это как некое, с одной стороны, отправная точка, с другой стороны, когда ты уже в процессе, ты чувствуешь, что ты в этом пространстве, где все, что ты не запишешь, не выложишь потом на цифровые площадки, это все будет неким моментом обсуждаться, то есть ты входишь в некое медийное поле, а там не все так весело и прекрасно, как смотрится со стороны. У вас случилась точка входа в это пространство для вас лично, которое именуется шоу-бизнес, и были ли какие-то разочарования от того, что когда ты смотришь на других артистов, ты понимаешь, ну, вот вроде все красиво, даже в некоторых местах глянцево, а когда сам окунаешься в этот процесс, понимаешь, что скорее больше нервов на это потратишь, чем какой-то результат тебя потом порадует.
Я думаю, что да, конечно, случилось в какой-то степени такое ощущение, но, опять же, негативных каких-то эмоций пока я, к счастью, не испытывала. Вот, пока встречают хорошо, в общем-то, получают хорошие отзывы. Вот, и ну, пока только положительные эмоции.
Давайте по отзывам, по фидбэкам. Понятно, что во главу угла точно не ставится зарабатывание денег, хотя какие-то копеечки, конечно, падают артистам в цифровых площадках, но это хорошо бы в ноль выйти, что называется, оправдать все моменты записи. Но, с другой стороны, за неимением большого количества денег авторы довольствуются, музыканты, артисты довольствуются теми фидбэками, которые приходят к ним. И, ну, опять-таки, с мнения других артистов, которые мне всю эту историю рассказывали, самое удивительное для них, и где-то даже мотивировочные такие моменты, когда они вылавливают фидбэки, которые их удивляют. То есть сам ты не залаживался на какие-то месседжи, на какие-то концепции, а потом совершенно незнакомые люди находят в твоем творчестве то, чего ты даже не то, что, ну, не хотел сказать, но, в общем-то, может быть, не в той плоскости говорил. С вами случались уже какие-то удивительные фидбэки со стороны?
Ну, пожалуй, для меня до сих пор удивительно, что меня сравнивают с представительницами женского русского рока известными. Я даже не буду их, в общем-то, называть. Их очень мало таких, которые вот прям совсем популярные. Вот. Удивительно, потому что я, в общем, мало погружаюсь как-то в их творчество и не считаю для себя это каким-то эталоном. Стараюсь вообще в какое-то другое направление абсолютно выйти, а мне вот по-прежнему, о, это же так похоже вот там на эту или на эту. Но, с другой стороны, опять же, они все это преподносят в позитивном ключе, мол, вот как хорошо. Похоже на Земфира, ну, к примеру, да. Вот этот момент меня удивляет несколько. Я думаю, что в будущем, наверное, это сойдет на нет. Нужно просто как-то какое-то свое имя зарабатывать.
Я пробью эту тему дальше, потому что год назад, наверное, я практически у всех девушек, которые побывали у нас в эфире, у девушек артистической направленности, спрашивал этот вопрос, он не давал покоя нашей редакции. Вам, я думаю, его тоже будет очень в тему задать. Но тут мне важно ваше личное мнение. Скажите мне, пожалуйста, вот, наверное, из тех, кто в мейнстриме, девушек с гитарами, наверное, Земфиру мы можем оставить за кадром, потому что это отдельная достаточно история со своим пониманием, а всех остальных барышень, играющих гитарную музыку, мы можем в некий концепт, ну, такой очень широкий, конечно, но все равно объединить. И как вам кажется, это ментальность русских барышень, которые не поп-музыку играют, что у них, даже если они записывают альбом в концепции неких не депрессивной композиции, а если даже у них случается какая-то любовная лирика, то это все равно практически на грани, практически война. Это ментальность русских барышень такова или в чем-то другой есть посыл?
Я думаю, в какой-то степени ментальность русских барышень, да, по поводу посыла. Не знаю. Я думаю, что отчасти, может быть, это происходит от какой-то любви к русской поэзии, и все это дело тесно пересекается, и поэтому в какой-то степени это все обладает какими-то общими чертами. Может быть, из-за этого, потому что русский рок, я считаю, что это во многом поэзия.
Продолжаем. Значит, смотрите, мы название вашего альбома еще не произнесли, но стоит ли, потому что, ну, есть слушатели, которые слушают музыку на уровне «нравится, не нравится», а есть те, кто копает глубже, поэтому я не знаю, уйдем ли мы в какую-то конспирологию с вами или какими-то другими более понятными вещами будем объяснять, но есть ли какая-то сакральность в названии альбома?
Есть. Дело в том, что... Можно я, да, произнесу название?
Конечно.
Вот, название «Сопротивление». Почему так? Идея тоже пришла мне, кстати, практически одновременно вот с идеей обложки. Если вы видели, оно вот друг друга как-то дополняет. Дело в том, что у меня творчество такое достаточно драматичное, наверное. Вот. Основа любой драмы – это конфликт. То есть это некоторое столкновение. Оно может быть разным. Оно может быть внутренним, может быть внешним. То есть много различных углов конфликта, но тем не менее конфликт, он это как обязательный компонент ну, драматического произведения, да? И у меня он присутствует практически, ну не практически, а присутствует во всех песнях. Вот, я хотела это подчеркнуть, то есть «Сопротивление» — это название альбома, да, «Сопротивление» — это мое внутреннее сопротивление либо внешнему, либо самому себе, либо же это взгляд на какие-то две там субстанции, которые могут как-то противиться друг другу, если песня идет не, там, не от первого лица, предположим, да, вот, то есть, ну, конфликт, называть альбом «Конфликт» как-то не совсем красиво, а вот «Сопротивление», оно такое более художественное название, поэтому так вышло, вот, и если вы посмотрите, опять же, на картинку, это символ того, что вот человек такой достаточно беззащитный, сопротивляется всему миру вот этой вот нагнетающей обстановке вокруг. При этом он и сильный, и одновременно как бы слабый, обнаженный. Ну вот я вот так себя чувствую. Поэтому получилась вот такая картинка и такое название.
Ну, давайте я еще дальше попробую идти. Опять-таки, никакой конспирологии. Тут все, что называется, на поверхности. Мы будем оперировать понятными понятиями. А в вашей стране, по крайней мере, за последние годы слово «сопротивление» настолько рядом можно поставить со словом «протест». С другой стороны, если дергать цитату, опять-таки, не нарушая контекста, из одного из ваших интервью вы говорили о том, что вы не хотите, чтобы вас воспринимали как певицу протеста, что называется. Сопротивление, оно может быть совершенно разным. Но с другой стороны, было ли у вас, часто ли посещало, или может быть вообще вы не придавали этому значению, некая, ну что ли, мысль о том, что автор всегда в такой ситуации находится, что он не знает, как отрикошетит его творчество на различные слои людей. Где-то был тот момент, что были ли такие острые углы, которые приходилось по ходу дела сглаживать, чтобы, ну, как бы не нарушить то зыбкое состояние, когда ты хочешь все передать, всю гамму чувств, которые в тебе вот в этот момент, в момент записи альбома наложены, но с другой стороны есть момент, чтобы, грубо говоря, не перегнуть-то палку.
Я стараюсь все-таки быть самой собой, и у меня такой подход. Ну, нравится, хорошо, но если не нравится, я ничего не могу сделать. То есть я редко иду на компромиссы, ну, единственное, там, в плане общения, это немного другое, в плане, там, подачи себя, ну, то же самое интервью, например, да, с вами я общаюсь так, если бы, там, допустим, разговаривали бы пожестче, мне там, может быть, пришлось бы тоже немного иначе. Ну, вот, ну, а то, что касается подачи творчества и какого-то имиджа, я считаю, что я, в общем-то, да, практически бескомпромиссно.
Тогда давайте о большом таком творческом пути, что называется. Это самый, наверное, часто задаваемый вопрос, и каждый из него выходы ищет абсолютно свои. И эти выходы разнятся у, ну, практически у всех музыкантов. То есть вряд ли раньше хотя бы эти вопросы решали лейблы и в случаях пореже продюсеры. А когда ты выпустил альбом, возникает ощущение такого, опять-таки, сакрального вопроса, а что дальше?
Возникает, конечно, да, такое ощущение, образуется какая-то пустота, что ли, своего рода. Вот. Но вот, учитывая то, что я ранее сказала, то, что мы, да, довольно-таки долго все это подготовительную работу проводили, у меня это все сгладилось. Но так, конечно, да. Благо, к моменту выпуска альбомов у меня уже поднакопились какие-то новые песни. И, да, кстати, было такое ощущение, что, блин, а что ж дальше делать, ничего не понятно. Вот, потом как-то стала ковыряться, пообщалась с людьми, там, с одним, с другим, и какая-то картинка, какая-то стратегия прорисовалась, в принципе, и я избавилась от этого чувства. Вот, материал, благо, еще есть.
Ну, за вами интересно наблюдать, я скажу, как журналист. Это уже, наверное, даже в неком различии от моей гражданской позиции. Тут скорее верх берет журналистская составляющая. За вами интересно наблюдать. И, опять-таки, когда мне показали ваш альбом, я, наверное, с первого же раза зацепился, и меня очаровала вот эта вот магия концептуализма, что это такая история. Ее можно воспринимать по-разному, но, тем не менее, она авторски рассказана. Но, с другой стороны, тут дело понятно. И от настроения, и от ощущений, да и вообще от ментальности человека зависит. Но, с другой стороны, я когда послушал ваш альбом, наверное, второй раз, меня накрыло ощущение такое, что если в него погрузиться, вот прямо где-то в достаточно спокойной обстановке прослушать альбом целиком, есть ощущение того, что автор вообще не оставляет шансов, и потом из этой истории, если ты ее воспринял и спроецировал на себя, достаточно трудно вырваться без последствий. Разубедите меня, в чем я был неправ.
В общем-то, это мое ощущение, я всегда с ним. Поэтому такие песни получаются. Я пытаюсь как-то из этого выйти, вот сейчас вот пытаюсь настроить себя на какие-то более позитивные песни, они все-таки нужны, может быть, даже не в студийном формате, а там, ну, на концертах, к примеру, как-то нужно.
Думали, как это можно спроецировать на живые выступления? А выработалась у вас уже концепция, что, понятно, прослушивание альбома в домашних или в любых других условиях – это одно дело, а когда ты приходишь на концерт, там все-таки и пространство более разряженное, и контакты нужно находить артисту с публикой. А было ощущение уже того, что есть понимание, как это все будет вживую?
Пока не выработалось это понимание. Дело в том, что пока занимались студийной работой, я свела до минимума количество выступлений и вступала исключительно в соло, ну, то есть я и под гитарный аккомпанемент. То есть, поэтому пока нет этого ощущения, я думаю, что оно придет, оно всегда приходит достаточно быстро, вот по опыту там, по предыдущим каким-то проектам, пару раз выйти на сцену, и ты уже понимаешь, что так, что не так, чего стоит делать, что не стоит, и как правильно материал подобрать. Вот, но сейчас пока вот упиралась больше в студийную работу, планировался вот апрельский концерт под акустику, но в таком в расширенном составе, то есть не только я там, с гитаристом, с перкуссионистом, но сорвался, к сожалению, по понятным причинам, то, что у нас сейчас происходит. Пока вот переносим, не знаю, на какую дату.
Давайте от музыки к этим самым понятным причинам. Слушайте, я со всех сторон, как журналист, слышу одну и ту же фразу, которая, с одной стороны, казалась интригующей еще пару дней назад, с другой стороны, теперь она кажется, наверное, уже даже не устрашающей. Ваше личное мнение хочу спросить, потому что мне кажется, что у вас есть свой взгляд индивидуальный на многие вещи. Сама фраза примерно в разных коннотациях, но звучит она одинаково, что после вот этих событий, всей этой вирусной истории, мир станет совершенно другим, но никто конкретно не хочет объяснить, каким же он станет. У вас есть какая-то личная концепция того, как вы видите, в чем мир станет другим?
Думаю, что мир немножко уйдет в онлайн-режим, мне так кажется. Дело в том, что сейчас вот по наблюдениям за бизнесом, малый бизнес испытывает ужаснейший кризис, как вы понимаете сейчас, особенно сфера потребительского рынка. И сейчас все экстренно ринулись выживать в интернет, то есть реализовывать свои там товары, услуги, неважно, через интернет. Да что говорить, даже музыканты сейчас вот все делают онлайн эти стримы, трансляции и так далее. То есть мне кажется, что, во-первых, мир однозначно станет более цифровой, потому что это я сказала про бизнес, а другая сторона потребители, да, какие-нибудь там условные люди, там бабушки, ну не бабушки, а люди такого уже более зрелого возраста, допустим, которые там и с компьютером-то не очень дружат, а им сейчас приходится, потому что никому не хочется выходить на улицу, им приходится осваивать в интернет там что-то элементарно, даже чтобы себя снабдить там товарами первой необходимости, делать какие-то заказы. То есть я считаю, что рынок уходит в интернет. Но это вот экономическая сторона вопроса. Ну, что будет происходить с экономикой, непонятно это. экономисты спорят между собой. Пока нет ни у кого, по-моему, явной картины, что будет дальше. Но однозначно то, что что-то поменяется, я тоже так считаю, ну, потому что народу-то хорошо мозги промыл этот вирус, тут ничего не скажешь. Это я как-то стараюсь от всего абстрагироваться, я как вот сижу в домашнем режиме, мне особо ничего не поменялось. А вот так вот с людьми пообщаешься, да, я прямо ощущаю и по друзьям, и по кругу общения.
На народную тему, сугубо на народную тему, потому что эта история меня уже опять-таки поразила своей... кажущийся, вот тут уже абсолютная безнадежность. Ну и поскольку в альбоме у вас, вы обмолвились, уже есть место многим конфликтам и скорее внутренним, как вы прокомментируете ситуацию, которая меня действительно до дикого как-то обезоружила? И от своих знакомых, и от незнакомых людей в интернете я понимаю, что главная проблема – это не коронавирус, это не самоизоляция, а именно проблема, связанная с самоизоляцией. Люди не могут найти понимание, как можно прожить определенное количество времени практически в замкнутом пространстве, в замкнутом состоянии, даже с когда-то или даже теперь с любимыми людьми. Больше всего их пугает нахождение в одной отдельно взятой парадигме. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, я думаю, что это весомая проблема, особенно для тех, кто привык вести активный образ жизни, там регулярно посещать всякие досуговые места, площадки. Я думаю, что, конечно, для них это проблема, да. Вот, так ограничить свой круг живого общения и ограничить себя четырьмя стенами, это, конечно...
Но тяжело. Проблема же в том, что это ты практически остаешься один на один с человеком, с которым ты до этого перманентно делился свои проблемы, все свои радости, горе, а теперь ты остаешься практически один на один. Это такая проблема... наладить общение, наладить общую коммуникацию, когда у тебя нет других составляющих, на которые ты можешь отвлекаться и какие-то общие темы. То есть, как вам кажется, тут любовь, внутренняя любовь, а любой отдельно взятой человеческой истории, она может победить коронавирус и самоизоляцию?
Да, по-моему, тут особо не любовь играет роль. По-моему, люди, наоборот, начинают собой заниматься. У меня так по ощущениям складывается. Вот то, на что времени не хватает всегда, там, на какой-то... Сейчас саморазвитие, очень модное слово. Вот, по-моему, сейчас как раз-таки самое время, и все этим занимаются, а не то, что там на общение с близкими. Мне так кажется. Потому что, ну, сейчас мир такой, он цифровой, сейчас люди сидят, даже встречаются пообщаться и сидят в телефонах, что уж говорить. Я не думаю, что началась какая-то там глобальная перестройка в плане там внутренних каких-то семейных отношений у людей. Я думаю, что нет, они сидят спокойно в компьютерах, в телефонах по-прежнему, кто-то что-то там пытается, как это говорят, саморазвиваться.
Я хочу с вами еще одну тему обсудить, опять-таки немножко такой сделать флешбэк небольшой в недавнюю вашу историю. Мы заметили о том, что, ну, по крайней мере, у вас была страничка такая в вашей личной истории, а это, ну, наверное, все-таки совсем другая история, нежели с... песенным творчеством, с выпуском альбома. Это немножко, наверное, все-таки о другом, когда вы были номинированы на премию «Поэт года», а литераторство – это отдельная глава в жизни каждого человека. Вот когда ты получаешь некую метку о том, что ты где-то будешь участвовать в какой-то номинации, и потом вся твоя жизнь ставится на паузу в режиме ожидания, как это все пройдет. Для вас что-то необыкновенное, что-то необычное было, когда ты попадаешь в эту историю, которая, ну, в общем-то, от тебя уже ничего не зависит, все, что ты мог сделать, теперь ты должен от каких-то злых или не злых дядек, тетек ждать решения не то чтобы своей судьбы, но все-таки какой-то медийной своей составляющей.
Ну, мне было, конечно, интересно, любопытно, какой они в итоге вердикт мне вынесут. Но, честно говоря, я особо не рассчитывала. Дело в том, что это премия такая, ну, немножко для другой категории. Это вот, знаете, для канала «Культура» больше. А меня вот с моим таким современным, достаточно острым творчеством, я думаю, что, наверное, они... Ну, неоднозначно это все восприняли. Я не знаю, я ни с кем не общалась из вот этой коллеги жюри, поэтому ничего сказать не могу, какое у них мнение вот на мой счет. Но я не ждала каких-то прям вот супер, что меня очень хорошо примут и что-то дадут. Вот. Ну, в общем-то, ну, номинировали, да, дальше оно не прошло.
Мы сейчас опять войдем в какой-то конфликт между внутренними и внешними факторами. И вот если бы, ну, не знаю, мои знакомые российские коллеги, белорусские коллеги, сейчас институт тех, кто пишет рецензии на альбом, стремительно умирают, и критики сами не выдерживают никакой критики, но если бы писали рецензию на альбом, то, наверное, бы кто-то подметил, что вот эти действительно острые углы, конфликты, случающиеся в альбоме, что автор, наверное, их подхватил, что называется, из-за того, что происходит на улицах, что происходит за окнами, какие-то такие внешние факторы. Насколько большой процент этих самых внешних факторов, который оказал на вас влияние, или все-таки это, по большому счету, скорее плод авторской фантазии в хорошем смысле слова, и внешние факторы, ну, они, конечно, были видны, но никакой критической роли не оказали?
Ну, фантазии мало, все, в общем-то, как говорится, основано на реальных событиях, и песни, которые затрагивают... Там какие-то внутренние ощущения, также и песни о внешних конфликтах. Например, там есть такая песня «Регулятор движения», вот она о современности. Кстати, такая маленькая история. Я ее давно писала, эта песня, вот что касается текста. Она такая больше текстовая, там музыки там. Музыка не так развернута. Вот. Это, ну, своего рода продолжение, вот, знаменитой песни «Скованные» Наутилус Помпилиус, да? Ну, вот только у них речь идет про Советский Союз. И, ну, что-то дело было так, что вот мы сидели в большой дружной компании, выпивали, слушали русский рок, в голове вертелся этот вот Наутилус, и под утро с больной головой я вот что-то села писать этот текст, вот, текст про современность. Я так для себя определила, что это вот как, так сказать, пост, то, что могло бы быть в сюжете после этой песни «Скованные». Вот. А, ну, музыку уже написали гораздо позже.
Давайте я...
Вот, это я к вопросу того, что происходит.
Да-да-да, по внешним факторам как раз-таки.
Наиболее развернуто. Да, внешне.
Но смотрите, Елена, я по альбому. Опять-таки мы с вами на спорную территорию зайдем, но когда ты не пишешь о солнышке и ромашках, а когда ты пытаешься отзеркалить некоторые социальные моменты, не прям в лоб, что вот так и так, а все-таки оставляешь поле для своих каких-то измышлений на заданную тему, но есть у каждого автора, который прогуливается по этим полям, есть большой риск нарваться на вот такую составляющую, когда слушатель сидит и слушает, все ему нравится, но не нравится единственное вот этот вот момент, когда тебя чему-то пытаются научить, когда тебя пытаются не то что подменить твою идеологию своей, а вот пытаются какие-то, вплетаются нравоучения в хорошем смысле, опять-таки, слово, и ты понимаешь, что тебя, вот все хорошо в авторе, но вот это вот момент составления, что тебя пытаются чему-то не то что научить, а даже, может, переучить или переосмыслить твои же ценности, вот он всегда присутствует. Я сейчас не говорю про конкретно ваш смысл, про конкретно ваш случай, я скорее в смысле того, что, ну, этот момент всегда возникает. Если бы с вами случилась уже в реале такая история, когда Но, опять-таки, какие-то рецензенты, журналисты брали бы за основу ваш альбом и говорили бы, что все хорошо, но вот есть какие-то идеологические моменты, с которыми приходится спорить. Вас скорее бы это обидело, либо скорее бы действительно вы поняли, что вы движетесь в правильном направлении?
Вы знаете что, вот вы абсолютно правы, вот я, честно говоря, прям вот не переношу поучительство в творчестве, в любом, там, в поэзии особенно это острое, и в песнях, я стараюсь этого не делать, но если бы кто-то сказал, что у меня есть элементы поучительства, ну, для меня, наверное, этого было странно, потому что вроде как их нет, вроде как я этого всего по максимуму избежала. Вот, ну, не знаю. Мне данный фактор всегда раздражает в творчестве.
Ну, мы будем потихонечку резюмировать всю эту историю. Елена Лерк с нами. Мы сегодня говорим в основном об альбоме «Сопротивление». Такая большая действительно работа, которая очень хорошо, что это лонгплей. Можно погрузиться надолго в эту историю, залипнуть. Но... Опять-таки, сейчас не трогая концепт, это святое, это авторское, но если бы мы пошли по какому-то ведомому пути, я бы попросил вас, опять-таки, не нарушая авторский концепт, но для какой-то определенной категории граждан, которая привыкла мыслить очень короткими формами, попытаться нам предоставить какую-то фразу из альбома, которая вами была написана и туда заложена, из любой композиции, с которой бы вам хотелось, чтобы вас на все 100% ассоциировал даже незнакомый с вашим творчеством человек.
Сложно сказать. Знаете что? Вот у меня на сайте, возникала как раз вот такая проблема. Нужно было буквально вот написать там 2-4 строчки, которые вот как-то бы меня определяли. Но я написала, вот не знаю, удачно это или нет, я выдернула из песни «Последняя звезда», из куплета такие строки: «Мне снился Бог, и сорвавшимся голосом я докричусь до последней звезды. Дай мне стоять непрогнувшимся колосом, дай мне гореть, где не топятся льды». Ну, такая вот... Такое вот четверостишее, это из песни «Последняя звезда». Вот. Ну, не знаю, насколько это верно, насколько это прям определяет. Это больше определяет, наверное, мой характер, того, что вот я все-таки, ну, считаю себя достаточно целеустремленным таким, стойким человеком.
Мы получили практически финальные титры от вас, но еще остался вопрос очень глобальный, и опять-таки я буду его задавать с тех позиций, что подсмотрел в вашем интервью. Вы всегда, ну, не всегда, но перманентно, но из тех источников, которые мы успели достать, есть такое ощущение, что вы позиционируете и не столько альбом, сколько в целом ваше творчество, как наполненное символизмом. И вот этот вот в вашем понимании, может быть, даже ментально русский символизм, в чем его главное отличие с тем общепринятым понятием, как поэтический символизм? Потому что, ну, любой человек, который, скажем так, ценит свой бэкграунд, читает нужные книги, смотрит нужные фильмы, у него есть свое понятие о мировом, общепринятое понятие о символизме. Ваш символизм в чем-то скорее солидарен с этим таким понятием, которое можно как стереотип разъяснить, но оно, тем не менее, у каждого примерно где-то в каких-то векторах сходится. Или вот мы действительно можем вас вписать в поэтессы, которые проповедуют символизм?
В какой-то степени, наверное, можно и вписать. Но он такой символизм у меня, в нем надо так глубоко поковыряться еще, чтобы что-то понять. Вот, я так чувствую, что не всегда исход понимают, а что вообще имел в виду, или понимают как-то более... более не то чтобы поверхностно, а более буквально, да, вот, действительно, многие вещи пытаюсь завуалировать, порой даже этим увлекаюсь.
Еще нам нужен финальный инсайт, поскольку мы достаточно поговорили об альбоме, недостаточно много, но время, как говорится, самый главный враг журналиста – это время, и приходится влаживаться в определенное время. А ваши рекомендации с позиции инсайда, всех тех, кто, может быть, с нашей подачи прослушает после нашего эфира ваш альбом, как бы вы, как автор, какую локацию порекомендовали бы, где лучше всего в первый раз прослушать альбом и желательно целиком?
Наверное, это не так уж значимо. В общем-то, ну, всегда хорошо, когда мало отвлекающих факторов, наверное. Вот. Ну и все-таки я всегда всем говорю, что надо слушать через хорошую аппаратуру. Я сейчас это понимаю в полной мере. Почему так? Дело в том, что когда что-то создается, в это все-таки вкладывается какой-то труд. Ну, немножко обидно, когда там тебя слушают, условно, через динамик мобильного телефона и делают выводы.
Ну, финальные титры мы от вас словесные в качестве некого слогана, в хорошем смысле, опять-таки, слова получили. Давайте вы нам отдадите рекомендацию. Вот тут важен эмоциональный момент, вот именно по вашим ощущениям здесь, сейчас, что называется, какой композиции из альбома мы сегодня можем закрыть эфир, вот которая, как вам кажется, опять-таки, концептуально нашу беседу так хорошенько закроет.
Как раз выполнение к моим этим строчкам, которые я обозначила, включить как раз «Последнюю звезду».
«Последняя звезда». Хорошо, мы так и поступим. Елена Льерк с нами сегодня была. Мы представляли с ее авторских позиций не так давно вышедший альбом. Всем рекомендую, правда, его послушать, потому что мы на него купились, скажем так. Желаем вам того же. Слушайте, Елена, ну, мы много поговорили о том, что и мир поменяется, и люди поменяются, но финальной точкой с вашей подачи вы можете нам сказать, что все будет хорошо?
Все будет хорошо. Это неизбежно. Вот. В конце концов, все к этому стремятся, волей-неволей, а то, к чему стремишься, оно все равно рано или поздно приходит. Так что все будет хорошо.
Вам спасибо, успехов в творчестве и, главное, побольше удачи, потому что нам кажется, что все остальное у вас есть и присутствует. Спасибо вам огромное. Все, финальные титры прозвучали, финальный трек мы выбрали. Всем пока и здоровья.
Спасибо большое, очень приятно пообщаться.
Prime Radio. Ваш правильный выбор.
Голосом я накричусь до последнего.